Глава 21. Всю вторую половину дня Ренсом отвечал на вопросы. Мне не позволено записывать этот разговор, кроме заключительных слов Уарсы. «Ты раскрыл передо мною больше чудес, чем известно во всем небесном мире». После этого они говорили о самом Ренсоме. Ему был предоставлен выбор — остаться на Малакандре или отважиться на отчаянное путешествие к земле. Он долго, мучительно думал и в конце концов решил отдаться на произвол судьбы вместе с Уэстоном и Дивайном. «Любовь, как ее понимаем мы, — сказал он, — это не самый главный закон. Но ты, Уарса, говоришь, что это закон. Если мне не жить на Тулкандре, лучше мне совсем не жить». «Ты сделал правильный выбор», — сказал Уарса. «И я скажу тебе две вещи. Мои люди заберут все чужеродные орудия с корабля, но одно оставят тебе. И эльдилы глубоких небес будут рядом с вашим кораблем до самого воздуха Тулкандры, а порой и после. Они не позволят двум другим убить тебя». Ренсому в голову не приходило, что Уэстон и Дивайн могут убить его, чтобы сэкономить пищу и кислород, и он поблагодарил Уарсу. Потом великий Эльдил отпустил его, сказав: «Во зле ты не повинен, Ренсом, повинен лишь в боязливости. Путешествием этим ты наказываешь себя сам, а, может быть, излечиваешь. Тебе придется... или сойти с ума, или быть храбрым. Но я налагаю на тебя обязательства. Ты не должен спускать глаз с Уэстона и с Дивайна даже там, у вас. Они могут натворить много зла и в вашем мире, и вне его пределов. Из твоих рассказов я понял, что есть эльдилы, опускающиеся в ваш воздух прямо в самый оплот порченого. Ваш мир не наглухо закрыт, как думали мы в нашей части небес. Смотри за этими двумя порченными. Будь храбр, не уступай им. Если будет нужно, кто-то из наших придет на помощь, тебе их покажет Малельдил. Может статься даже, мы снова встретимся, пока ты еще во плоти. Ведь не без промысла Малельдила мы повстречались с тобой сейчас». И я столькому от тебя научился. Наверное, это начало новых переходов между небесами и мирами, из миров в миры, хотя и не так, как надеялся плотный. Мне позволено сказать тебе, что году, в котором мы сейчас, однако небесные годы не совпадают с вашими, суждено стать годом потрясений и огромных перемен. Осада Тулкандры близится к концу. Грядут великие события. Если Малельдил не запретит мне, я не останусь в стороне. А теперь прощай. Сквозь огромную толпу разнообразных обитателей Малакандры прошли на следующий день три человеческих существа, начиная свой страшный путь. Уэстон был бледным и осунувшимся после ночи, проведенной за вычислениями, достаточно запутанными для любого математика, даже если бы от них и не зависела его жизнь. Дивайн вел себя шумно и беспечно до истерики. За эту ночь он изменил свое мнение о Малакандре благодаря открытию, что туземцы умеют изготовлять алкогольный напиток. Он даже попробовал научить их курить, но хоть как-то восприняли это только фифельтригги. У него трещала голова, впереди маячила смерть, и он за все разом отыгрывался на Уэстоне. Оба партнера возмутились, что из космического корабля убрали оружие, но в остальном все соответствовало их пожеланиям. Примерно через час после полудня Ренсом в последний раз окинул взором голубые воды, багровый лес и зеленые стены знакомого хондромита вдалеке и последовал за остальными в корабль. Перед тем, как закрыть люк, Уэстон предупредил их, что нужно будет экономить воздух. Во время полета не двигаться без необходимости, разговоры запретить. «Я буду говорить только в экстренных случаях», — сказал он. «А все-таки, слава богу!» — последнее, что сказал Дивайн, и они затраили люк. Рэнсом сразу же пошел вниз, где была его каюта, и растянулся на окне, поскольку в таком положении все было вверх ногами. Он удивился, очнувшись уже на высоте в несколько тысяч футов. Хондромит стал всего лишь багровой линией на розовато-лиловой поверхности. Они находились над стыком двух хондромитов. Один из них был, очевидно, тот, где жил Рэнсом, другой — где располагался Мельдилорн. Долина, по которой он когда-то срезал угол между хондромитами, сидя на плечах Эликана, была почти не видна. С каждой минутой уменьшаясь, хондромиты все лучше были видны. Длинные прямые линии, иногда параллельные, иногда пересекающиеся или образующие треугольники. Ландшафт становился совсем геометрическим. Промежутки между пурпурными линиями казались абсолютно плоскими. Прямо внизу он узнал по розовому цвету замершие леса, а на севере и востоке огромные песчаные пустыни, о которых рассказывали ему сорны, бесконечные пространства желтизны и охры. На западе показались зеленовато-голубые пятна, как бы утопленные ниже уровня окружающей Харандры. Он решил, что это лесистая низменность пфифельтриггов, или, скорее, одна из них, потому что теперь такие же пятна стали появляться везде, то в виде узелков на стыках хондромитов, то очень протяженные. Получается, что все его знания о Малакандре сиюминутны, ограничены, односторонни. Как если бы Сорн, проделав 40 миллионов миль и попав на Землю, прожил бы там все время между Уортингом и Брайтоном. Он подумал, как мало сможет рассказать о своем потрясающем путешествии, если останется в живых. Поверхностное знание языка, несколько пейзажей, смутные сведения из физики. Но где же статистика, история, подробный обзор внеземных условий? Вот что надлежало бы привезти с собой с такого путешествия. Например, хондромиты. Сейчас, с высоты, их геометрическая правильность перечеркивала все его первоначальные впечатления, будто это естественные долины. Нет, это гигантские инженерные сооружения, завершенные, похоже, до того, как началась история человечества. До того, как началась история животного мира, а он об этом не узнал ничего. Или все это только мифы? Конечно, это покажется мифом, когда он возвратится на Землю, если возвратится. Но в памяти еще так свежо присутствие Уарсы, что пока что сомневаться не приходится. Ему даже пришло в голову, что за пределами Земли само различие между историей и мифологией не имеет смысла. Эта мысль загнала его в тупик, и он снова посмотрел на пейзаж внизу. Пейзаж, с каждой минутой все больше походивший не на пейзаж, а на диаграмму. К этому времени с востока вдоль красноватой охры Малакандрийского мира стало расплываться пятно, гораздо большее и намного более темное, причудливой формы, с длинными руками или рогами, распростертыми в стороны и чем-то вроде залива между ними, подобного вогнутой стороне полумесяца. Пятно все росло и росло. Казалось, длинные темные руки раскинулись, чтобы охватить всю планету. Вдруг в середине темного пятна он увидел яркую светящуюся точку и понял, что это вовсе не пятно на поверхности планеты, а черное небо, показавшееся за ней. Плавная кривая линия очерчивала ее диск. И тут, в первый раз с начала путешествия, Его охватил страх. Медленно, но все же не так медленно, чтобы этого нельзя было заметить, темные руки вытягивались все дальше и дальше вокруг светлой поверхности и соединились, наконец. Перед ним висел круглый диск в черной раме. Долгое время слышался слабый стук метеоритов. Окно, в которое он смотрел, находилось уже не строго внизу. Его руки и ноги, такие теперь легкие, двигались с трудом, и он очень хотел есть. Ренсом посмотрел на часы. Зачарованный, он просидел на одном месте почти 8 часов. Он кое-как добрался до солнечной стороны корабля и отшатнулся, почти ослепленный сверканием. Ощупью нашел он темные очки в своей старой каюте и взял себе поесть и попить. Уэстон жестко ограничил их и в том, и в другом. Потом он заглянул в рубку управления. Оба партнера замерли перед какой-то металлической пластинкой. На ней было тонкое, чуть-чуть вибрирующее покрытие из кристалликов и мелких проводков. Ренсома они не заметили. До конца их молчаливого пути корабль оставался в его распоряжении. Ренсом вернулся на темную сторону. Покинутый мир висел в усыпанном звездами небе и был не крупнее нашей земной луны. Цвета еще можно было различить. Красновато-желтый диск, испещренный зеленовато-голубым и увенчанный белым на полюсах. Он увидел две крошечные малокандрийские луны. Они явно двигались. И подумал, что это лишь тысячная часть того, чего он не замечал, когда был там. Он заснул и проснулся и увидел, что диск все еще висит в небе. Теперь он был меньше луны. Краски стерлись, остался лишь слабый и равномерный оттенок красноты. Даже свет от него был теперь не намного ярче, чем свет бесчисленных звезд. Это была уже не Малакандра. Это был всего лишь Марс. И Ренсом опять погрузился в рутину сна и наслаждения, перемежая их работой над малакандрийским словарем. Он знал, что шанс поделиться своими знаниями с людьми у него невелик, что их приключения почти наверняка закончатся незаметной гибелью в глубинах космоса. Но он уже не мог называть это космосом. Были минуты холодного страха. Они становились все короче и растворялись в священном трепете, перед которым личная судьба казалась совершенно несущественной. Он не ощущал себя и своих спутников островком жизни, пересекающим пропасть смерти. Наоборот, за пределами маленькой железной скорлупки, в которой они мчались, ждала жизнь, ежеминутно готовая ворваться внутрь, и если она убьет их, то избытком жизненной силы. Он страстно надеялся, что если им суждено погибнуть, то это будет развоплощение, а не удушье. Выйти, освободиться, раствориться в океане вечного дня казалось ему порой более желанным, чем вернуться на землю. И тот душевный подъем, который ощущал он, впервые пересекая небеса, был сейчас в 10 раз большим, ибо он верил, что пропасть полна жизни в самом буквальном смысле слова. Она полна живых существ.